Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, в самом начале нашего эфира я обязан вас предупредить, чтобы вы срочно убирали несовершеннолетних лиц младше 18 лет от экранов ваших телевизоров или устройств, на которых вы смотрите эту программу, поскольку программа произведена, распространена или имеет отношение к деятельности Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте, это я. Пятница, 13 часов. Мы в эфире. Ну, вот это обязательное предуведомление, которое необходимо было сделать. Вот мы сегодня будем говорить о многом разном. Поговорим, собственно говоря, о времени, которое наступает уже совсем скоро. С понедельника наступает Великий пост. Ну, и самое главное, как всегда, ваши вопросы. В чате, пожалуйста, обозначайте их какими-нибудь знаками, или пишите капслоком просто слово «вопрос», для того, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь ко мне, а не просто разговариваете друг с другом. Ну, и, как всегда, конечно, лайки – это тоже всячески приветствуется. Это помогает алгоритмам социальных сетей выдавать это видео в числе рекомендованных. Вот, для тех, кто готов помогать каналу «Ищем выход», QR-коды, которые вы видите на экране или в описании канала, все подробно изложено, как помочь, зачем помочь. Вот. И, собственно говоря, почему ваша помощь так важна для канала «Ищем выход». Ну вот, давайте будем потихоньку начинать. Итак, у нас, собственно говоря, наступает особое время. Особое время года, которое называется «Великий пост». С понедельника он уже начинается, строгая неделя. Первая, потом строгая неделя, страстная. Собственно говоря, возникает вопрос, для чего все это нужно? Вот. Ну, для чего это нужно людям неверующим? Отвечу так, наверное, не для чего. Вот. Но для людей, которые все-таки числят себя по разряду традиционных ценностей, да, в том числе и религиозных, это важный период. И особенно важный, мне кажется, он сейчас становится для всех нас, с учетом того, что происходит в мире. А в мире происходит, на самом деле, на мой взгляд, довольно, скажем так, довольно важная вещь. Происходит очень серьезная переоценка ценностей. Вот. Хорошо это или плохо? Ну, давайте даже не будем на этот счет размышлять. Это данность, понимаете? Можно, конечно, если вы ученый, синоптик, серьезно разбираться в причинах, почему и когда идет дождь, например, у нас в Петербурге. Вот. Но если вы просто обычный житель, обычный гражданин нашего любимого города, вы просто берете с собой зонтик, ну, или надеваете дождевик. Переоценка ценностей – это то, что происходит. Это происходит в политике, это происходит в экономике. Вот. Мир стремительно движется к каким-то совершенно новым условиям существования. Вот. Мир в чем-то откатывается назад, в чем-то он бесконечно движется вперед. Ну, в чем? В первую очередь, конечно, в технологиях. И что-то обязано оставаться неизменным. И вот это неизменное, это все то же самое. Это вечные истины. Это этика. Этика, которая остается неизменной на протяжении веков и тысячелетий. Этика, которая, если хотите, формулируется предельно просто. Не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Извините, пожалуйста, я буду прихлебывать чай с лимоном и медом, потому что какой-то, в общем, довольно зверский грипп у нас в Петербурге бушует, и мы, в общем, всем семейством оказались тоже подвержены этой напасти. Так вот, Великий пост – это все-таки в первую очередь, хотя, кажется, уже об этом говорили миллион раз, но давайте в миллион первый я это повторю. Это все-таки не про пищевые ограничения. Пищевые ограничения – это внешняя форма, которая, в общем, может очень сильно меняться в зависимости от того, собственно говоря, какие условия, да, вашей конкретной жизни. Да, неоднократно говорилось о том, что пост не соблюдают путешествующие, пост не соблюдают беременные и кормящие, пост не соблюдают дети и так далее и тому подобное. Для всех остальных, понимаете, ну как, по мере ваших сил, не более того. Но вот совершенно точно, мне кажется, Великий пост – это время для мысленных разговоров и мысленных попыток разобраться с самим собой, со своим отношением. Со своим отношением к каким-то вроде бы базовым ценностям. Например, что такое справедливость и милосердие. Вот мне бы хотелось, чтобы этим Великим постом, я буду призывать всех наших прихожан и в Питере, и в других городах, понимаете, подумать о том, что такое милосердие и справедливость. Как это соотносится? Как это соотносится с моей собственной жизнью? Как можно, желая добра, требовать уничтожения другого человека? Очень часто приходится слышать, ну вот, они не понимают, они такие сякие, они безнадежны. Хорошо. Хорошо, значит, что мы предлагаем? Мы предлагаем уничтожить их всех, да? Этих, неважно каких. Понимаете, неважно, где эти люди живут, других, инаковых. И мы уверены, что сеющий ветер не пожнет бурю, что через поколение, через два, через три не поднимет голову какой-то новый реваншизм. Неважно где. В Германии, в Газе, в Бирме, в Африке, на Украине. Неважно. Поднимет голову и скажет, вы ответите за все. Почему? Потому что предки были уничтожены. Голос крови вопиет от земли. Пепел класса стучит в сердце. Значит, что-то не так, значит, надо думать о каких-то других способах. И начинать, безусловно, каждый человек должен совершенно точно с себя. Я понимаю, что существует большая проблема с политиками, вообще с руководителями чего бы то ни было, потому что времени не хватает ни на что, разбираться досконально нет возможности ни с чем. Вот. Есть какие-то глобальные задачи, как им видится. И они эти глобальные задачи пытаются решить доступным набором инструментов. А доступный набор инструментов, наследие такое есть у человечества, это зачастую для политических руководителей. Это силовые приемы. Вот дам ему по башке, будет знать. Ну, дал. Хорошо. Помогло? Мы видим, что нет. Я вот, глядя на бесконечные ленты, да, я подписан в силу целого ряда причин, подписан на всякие там объединенные пресс-службы судов, которые выносят решения, например, о там, заключении под стражу, да, избрании меры пресечения, и всякое такое. Я вижу бесконечное, повторяющееся, да, там, руководитель департамента, заместитель министра, вице-губернатор. Хорошо, можно вспомнить классика, так сказать. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Как-то, в общем, тоже тут с милосердием и справедливостью что-то вот не бьется. Поэтому давайте использовать это время, напряженное время, во всех смыслах, в том числе в политическом. Сейчас высказываются разные предположения, пока такие очень осторожные, что может быть к Пасхе, а Пасха, я напомню, в этом году 20 апреля, редкий случай, единое для всех христианских конфессий будет праздноваться в этот день. Вот к Пасхе, наверное, все-таки будет объявлено перемирие, или, по крайней мере, режим прекращения огня. Дай Бог. Дай Бог. Чтобы это так произошло, потому что, конечно, это ключевой момент для текущей политической повестки в нашей стране. Но что будет дальше? С чем мы двинемся дальше? Если мы двинемся дальше вот с таким же желанием уничтожения врагов, мы далеко-то не уйдем. Мы с вами, по сути, останемся в той же исторической точке. Может быть, вектор изменится. Вот, и неважно, да, потому что вот когда слышишь высказывания, ну, примерно звучащие как «вот наши придут, вы попомните», вот, наверное, надо все-таки в какой-то момент понять. Для христиан, для верующих людей нет наших и не наших. Есть все люди. И это такой важнейший момент, который очень не хочется чаще всего признавать. Хочется считать кого-то не людьми, рептилоидами, кем угодно. Вот, но не признавать в другом тоже человека. Хорошо, друзья. Значит, давайте сделаем так. У меня есть несколько вопросов, которые мне прислали заранее. Попытаюсь на них сейчас по мере силы и возможности ответить. А потом буду уже смотреть, что у нас в чате. Да, и буду отвечать на те вопросы, которые есть в чате. Я вижу, чат уже довольно большой. Вот, пожалуйста, не забывайте, только у меня огромная просьба. Не забывайте ставить лайки видео этому, да, потому что это помогает тому, чтобы алгоритмы социальных сетей видео продвигали. Так, хорошо. Значит, возвращаясь к вопросу, получается, что человеку нужны внешние рамки. Мы в прошлый раз тоже говорили, что человек сам с помощью Божьей не способен определить, где добро, где зло. А если человек не хочет двигаться по пути к Богу, держаться в заданных Богом рамках, можно ли обойтись без внешней помощи в таком случае без этого этического полицейского? Ну, вот я боюсь, что, в общем, нельзя. И, собственно говоря, это вопрос даже не религиозности, да, потому что я знаю довольно большое количество людей, и знал довольно большое количество людей, которые формально не были никакими людьми религиозными, не придерживались никакой, скажем так, церковности и так далее, и при этом были абсолютно, ну, я бы так сформулировал, идеальными верующими, да, идеальными детьми Авраама. Почему так происходит, я не знаю. Это добровольный выбор человека. Человек добровольно выбирает для себя, что для него важнее. Вообще, какой путь он выбирает. Жизнь и смерть предложил я тебе. Выбери жизнь, говорит Господь. Вот. Почему один выбирает, а второй отказывается, я не знаю. Это загадка. Почему один человек на протяжении долгих лет совершает какие-то чудовищные поступки, а потом его сознание меняется, я не знаю. Это вот то самое покаяние, о чем вторая часть вопроса, я вам ее сейчас озвучу. Вот. Она звучит так, понимаете. Вы сказали в эфире 14-го, что узнав о... на исповеди о совершенном преступлении, священник должен подвигнуть человека сдаться властям. Вопрос, разве сдача властям обязательное условие покаяния? Покаяние изменения? Нет, смотрите, это, естественно, не обязательное условие для покаяния, понимаете, потому что тут может быть все, что угодно. Мне вопрос, как кажется, задавался достаточно конкретный. Да? Что делать, если во время исповеди священник узнал о совершенном преступлении? Именно в уголовном значении этого слова. Давайте так, в общеуголовном значении этого слова. Да, там, где у нас ну, не существует двух мнений. Убийство человека является тяжким грехом и одновременно является уголовным преступлением. Тут, как говорится, рассуждать нечего. Да? Вот. Соответственно, что делать в этой ситуации священник? Ну, вот мое мнение, да, и меня так, если хотите, учили, и я с этим абсолютно согласен, понимаете, что если это действительно так, если человек действительно подобное преступление совершил, то недостаточно покаяния. Человек должен нести ответственность за совершенные поступки. Понимаете? Дальше, конечно, это очень серьезные вопросы, понимаете, потому что, естественно, я не могу называть причин, да, и обстоятельств времени и места, но я так скажу общими словами, да, потому что, понимаете, мне приходилось принимать исповедь, в которой человек говорил о том, что вот я убил. А когда ты, в общем, начинаешь серьезно спрашивать, что это было, да, то оказывается, что человек там вовремя не сходил в аптеку за лекарством, да, и другой человек скончался. Вот. Конечно, это вряд ли можно отнести к уголовным преступлениям, да, и здесь, собственно говоря, переоценка своего, так сказать, поведение своих поступков и так далее, в общем, уже является абсолютно достаточным, ну, если хотите, наказанием для человека. Вот. Но, повторяю, если, предположим, приходит громила, который говорит, что я вчера ограбил бабушку, понимаете, ну, первое, конечно, во-первых, иди возмести бабушке все, что ты украл, если тебе стыдно, пойдем вместе, да, во-вторых, вообще задумайся о своем поведении. Вот, и так далее. В том числе, возможно, с использованием государственных инструментов. То, что государственные инструменты в стране нашей российской не являются идеальными, пожалуйста, вы мне не рассказывайте. Это я вам могу рассказать, потому что наблюдал это многократно и воочию, все, что там происходит. Но тем не менее, и тем не менее, да, необходимость покаяние действием – это важная тоже вещь. И мне приходилось разговаривать с людьми, находящимися в том числе в условиях заключения, которые действительно серьезнейшим образом переосмыслили свою жизнь. Я знаю ни одного человека, который в результате вот такого своего попадания, если хотите, в условия несвободы, свою жизнь изменили. Я в один прекрасный день обнаружили себя христианами. Такое тоже бывает. Поэтому пути Господни в этом смысле неисповедимы. Хорошо. Так, теперь заглядываем в чат. Переходим уже к вопросам, которые с сегодняшнего дня. Я смотрю, так в чате довольно много. Но не забывайте. Я, кстати, хочу сказать, вот сколько у нас сейчас лайков у нас с вами. 51, а зрителей 128. Вот, товарищи дорогие, которые смотрят, это лайки не ставят. Вы, пожалуйста, поставьте лайки. Вам-то, в общем, это, что называется, ничего не стоит, а нам как минимум приятно. Я понимаю, что взаимодействие с аудиторией происходит, а не просто я вот тут наедине с компьютерной техникой что-то такое вещаю. Так, вопрос. Может ли агностик прийти к Богу и как, если ответ утвердительный? Слушайте, самыми разными путями. Вот я только что упоминал, да, как человек, который, например, это реальная абсолютная история. Вот, человек, оказавшийся в условиях заключения, ну, там вина, может быть, была не очень большая, но неважно, да, как это бывает по молодости, да, вошел не в ту дверь и не с той компанией связался. Понимаете, но человек полностью переосмыслил свою жизнь. Человек внезапно обнаружил, что вообще Бог есть любовь. И что задача человека радоваться и веселиться. Понимаете, поэтому как? Не знаю. Это чудо. Понимаете, личная встреча с Богом – это всегда чудо. Понимаете, благодаря просто каким-то размышлениям, чтениям литературы, каким-то вот такого рода вещам чаще всего это, конечно, не происходит. Бывает некая укорененность традиции. Да? Ну, вот меня воспитывали, это не меня, вот, меня воспитывали в советское время, к сожалению, абсолютно вне церковных традиций и вообще религиозных каких-то установок. Вот. Этических, да, но религиозных нет. Вот. Ну, неважно, человека вот воспитывали так, он традиционно, да, вот мы русские, мы православные, да, мы, не знаю, поляки, мы католики, вот, или итальянцы, да, соответственно, все просто, все понятно. Но только когда человек всерьез начинает задумываться о добре и зле, о смысле жизни, о собственной идентичности, в том числе национальной, культурной, какой угодно, он делает осознанный выбор и приходит и к традиции, и к Богу, или ищет новую традицию. Все это бывает по-разному. все это бывает по-разному, но, по крайней мере, для христианства, скажем так, это так. Так, большое спасибо Сапсану за публикацию ссылок. Да, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Вот, опять же, вам это ничего не стоит, мне приятно, да, и помимо всего прочего, там довольно много бывает полезной информации о том, что мы делаем, вот, и там же есть обратная связь, вот видите, то, с чего мы начали, да, некоторые уже этим пользуются, можно написать мне лично, в том числе задать вопрос к эфиру, но не только к эфиру, любой вопрос, если... Я понимаю его, да, то мы с вами можем обсудить и решить. Вот как-то так. Так, прогностики я уже ответил. Вопрос, как выглядит дьявол? И как распознать, что от него, а что нет? И главное, как это показать? Это хороший вопрос, да. Дьявол выглядит... В этом мире иногда очень, очень прилично, да, он может быть одет в хороший костюм, вот, он совершенно не обязательно будет брызгать слюной, вот, он может говорить абсолютно разумные вещи. Об этом есть известное стихотворение Александра Николаевича Галича, да, «Бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо». Это вот такой один из показателей. Присутствие. Понимаете? Именно дьяволу обычно принадлежат всякие слова и идеи, связанные с уничтожением других людей. Именно дьявол заносчив, самоуверен, знает ответы на все вопросы. Но ключевым, наверное, простите, является все-таки принцип, о котором, опять же, говорит Священное Писание. По плодам их узнаете их. Понимаете? Слова – это все-таки одно, действие – это совершенно другое. Понимаете, можно сколько угодно объявлять, что мы заберем Гренландию, но проблемы начнутся тогда, когда... В Гренландию будет отправлен воинский контингент и начнется бойня. Не приведи Господь, конечно, я этого ни в коем случае не желаю. Вот. Но тем не менее, понимаете, сотрясение воздуха – это одно, действие – это другое. Другой вопрос, что там же в Евангелии мы находим такой, мягко говоря, важнейший совет, я бы сказал, совет духовный. Горе тому, кто соблазнит малых сих. Понимаете? Это вот то самое, что есть в том числе в уголовных кодексах. Разжигание вражды и ненависти. Понимаете? Не будем сейчас зацикливаться на том, что у нас в России, в частности, под разжиганием вражды и ненависти понимают все, что угодно. Вот. И доказательная база по подобного рода преступлением, мягко говоря, вызывает вопрос. Но само по себе это явление, да, то самое пресловутое радио «Тысячи холмов» в Руанде, но никуда от этого не деться. Есть такое явление в этой жизни. Вот. И это тоже, конечно, чистая вододевщина. Вопрос. Планирует ли АПЦ урегулировать свой канонический статус в мировом православии? В отсутствии, может быть, сомнений, действительно совершенным таинством. Да нет, понимаете, ну как, существует, ну, скажем так, традиционный концепт, да, то, что называется мировое православие. Вот, это исторические патриархаты, которые действуют на территории ряда стран. Регулярно, поскольку человечество сильно изменилось, да, люди жили себе на одной территории, никуда не ездили. Потом наступил 20 век, и началось великое переселение народа. Да, и та же самая русская эмиграция, вот, и большие эмиграции из той же самой Сирии, откуда угодно. Места, где традиционно жили православные люди. И в той же самой Америке, и в Европе, и где угодно стали возникать новые общины, новые приходы. Там до сих пор, кстати говоря, неурегулированный статус. Вообще все в мире довольно сильно поменялось. АПЦ исходит из других принципов. Понимаете, не вот этой вертикали, не вот этой подчиненности, да, а наоборот горизонтали, конфедеративности. Поэтому урегулирование статуса может быть только в одном, да, взаимное признание. Понимаете, АПЦ нет необходимости, более того, я считаю, даже, может быть, категорически противопоказано, потому что на правах чего? На правах местной, поместной, национальной церкви? Нет, АПЦ себя так не мыслит. Понимаете, АПЦ мыслит себя именно как конфедерация православных общин апостольской традиции. Вот. Мы достаточно плотно общаемся со многими тоже христианскими и нехристианскими религиозными организациями. Понимаете, у нас нет проблем. Понимаете, они признают нас верующими христианами, мы признаем их, с кем-то у нас подписаны конкордаты, у нас, возможно, с теми же самыми старокатолическими, например, церквами, да, рядом с лютеранскими рядом церквами, церквей, да, и как мы все совершенно спокойно общаемся, в том числе признаем таинство друг друга. Что будет с православными церквями, что будет, кстати говоря, с католической церковью, мы все, конечно, читали эти новости о плохом состоянии Папы Римского, возможно, к сожалению, да, что эта болезнь уже может оказаться смертельной вот для него. Мне кажется, что вот эти традиционные, скажем так, традиционные устройства церквей в 21 веке подвергнутся очень серьезной редукции. Нам очень серьезно нужно задуматься о том, как вообще выглядят, понимаете, именно церковные организации. Вот. Разобраться с тем, кто мы такие и для чего мы вообще существуем. Так что на ваш вопрос отвечаю нет. Сомнения в действенности таинства обычно возникают, если речь идет о церквах, не имеющих апостольского преемства. Да, но, по счастью, в АПЦ как бы такого сомнения нет. Там, там выдвигают разные другие претензии, вот, но с апостольским преемством на самом деле они не связаны. Так, дядя Леша всем говорит здравствуйте. Так, у кого-то жизнь изменилась в Ванкувере, это хорошо. Мир такой жестокий. Почему православная церковь не объявила народный пост, чтобы усмирить войну, как было во времена Ига? Ну, насчет Ига, да, это, конечно, вопрос такой. Ну, вот, я бы сказал, двусмысленный. Вот, что там объявляли и как. Ну, да, это, между прочим, я хочу вам сказать, тоже одна из моих, если хотите, таких внутренних претензий к другим религиозным организациям. Потому что, да, отвечая на вопрос, где вы были 8 лет, где вы были 10 лет. Вот так получилось, что лично для меня все стало очевидным еще в 2014 году. Я тогда считал, что именно церковь должна взять на себя функции модератора, функции переговорщика, и не допустить кровопролития. Вот все, что угодно, да, но кровопролитие не допустить. Можно обсуждать любые схемы, там, любые редкоземы или что там еще, какие идеи там возникают в головах политиков. Можно обсуждать язык, культуру, там, я не знаю, религиозную принадлежность и так далее и тому подобное. Стрелять нельзя. Нельзя допустить того, чтобы гибли люди. А самое главное, что происходит при любом вооруженном конфликте. Начинают гибнуть мирные люди. И там, на Донбассе, в 2014 году, мирные люди гибли. Это реальность. Понимаете? Но, к сожалению, церковь предпочла взять на себя, если иметь в виду, конечно, ту церковь, которой и я тогда принадлежал, потому что я довольно долго все-таки был священником рукоположенным и служил в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, но, к сожалению, религиозная организация РПЦ взяла на себя скорее функции политотдела, а не церкви. И это заставило меня тогда написать прошение выйти за штат. Понимаете? Ну, вот так это получается. И сейчас, вот когда мы говорим, например, с то, с чего началась передача, да, про Великий пост, вот да, я призываю. Вот здесь, сегодня и сейчас. Призываю к сугубой молитве. Призываю к сугубому особому посту, который вот сейчас начинается. Во имя мира, во имя того, чтобы прекратилось кровопролитие. Да, то, что получится, как в том числе некоторые политики и сами говорят, да, то, что получится, может не сильно понравиться. Понимаете? Но опять же, если вспоминать итоги Второй мировой войны, да, всем ли народам, всем ли странам, всем ли людям понравились эти итоги? Ну, просто если мы вспомним фактически раздел Европы между Советским Союзом и, так сказать, коалицией союзников, да? Не всем понравилось. И многие потом предпочли бежать. Кто-то бежал на запад, кто-то бежал на восток. Разные, очень разные события происходили. Но перестали стрелять. Это уже было довольно серьезное, я бы сказал, достижение. Так, вопрос, да, напоминание от Сапсана. Вопрос, как жить дальше. Простите, я, может быть, пропустил. Вот Ирина Морозова. Если это весь вопрос, который вы задаете, как жить дальше? С надеждой жить, с надеждой и упованием. Да, в известной книжке под названием «Евангелие», в общем, нам уже дан ответ. Чем все кончится? Вот. Все кончится вторым пришествием, все кончится судом. И все кончится очень хорошо для тех, кто останется верным Богу. Поэтому у нас в этом нет и не может быть никаких сомнений. А что это значит в практической жизни? Да, вот постоянно существует такая устоявшаяся, если хотите, лексическая конструкция. Эта лексическая конструкция вводит очень серьезный элемент, я бы сказал, непонимание. Вера в Бога. Вот не надо верить в Бога. Надо верить Богу. Потому что, когда мы говорим «вера в Бога», то это чаще всего дальше приводит к искаженному восприятию. Потому что человек говорит, ну как же так? Ну вот он всемогущий, почему он не может сделать то-то и то-то? Так простите, пожалуйста. Делать или не делать, это зависит от человека. Начинать войну или останавливать войну, это дело человека. Человек начинает, и человек прекращает. Бог говорит о том, что лучше для человека. Объясняет для каждого отдельно, для его души, для его потомков. Бог постоянно объясняет, что лучше. И как лучше, и как правильно. И вот от нас зависит, мы Богу в итоге поверим, или мы будем говорить, да ладно, вот мы сначала сейчас всех плохих убьем, вот, а потом будем верить, а потом будем жить прекрасно и счастливо. Вот в чем проблема. Понимаете? Поэтому как жить дальше? С верой ему. Что когда он говорит, в том числе, подставь другую щеку, это хорошо для нас. Потому, когда он говорит, радуйтесь и веселитесь, несмотря на то, что происходит. Это он говорит для того, чтобы было хорошо нам. Когда он говорит, блаженны плачущие, это он говорит для того, чтобы было хорошо нам. Вот в этом ответ на такой вопрос. Так, время пришло. Правильно ли каяться в рукоблудии на исповеди, как просить прощения у Бога? Ну как, понимаете, любая страсть, Любая страсть, которая уводит вас от, скажем так, счастья, любая подмена, любой суррогат, вот, это плохо. Если это становится страстью, которая подчинена вашей жизни, конечно, это повод для покаяния. Это касается абсолютно любого, скажем так, элемента нашей жизни, хоть физиологического, хоть этического, хоть духовного, хоть какого. Так, мне кажется, я пропускаю какие-то вопросы. Так, у меня ощущение такое, что чат перескакивает немножко. Но ладно, будем надеяться. Какие новые модели четок появились? Это хороший вопрос, мне он нравится. Значит, смотрите, я вам сейчас прямо покажу. У меня в кустах есть рояль, да? Значит, во-первых, сейчас будут четки, я об этом все напишу, и можно будет этим всем тоже пользоваться. Вот, во-первых, такие браслеты будут, вот такой вот на руку, да, который надевается, вот, и это тоже четки. Вот, деревянные, да, всякие разные тоже появляются. Вот, так что сейчас все это будет, мы постепенно отлаживаем и производство, и, что важнее, да, доставку. Вот, эти четки я делаю сам, лично, собственноручно, этими руками, каждый, так сказать, они сопровождаются вот такой специальной этикеточкой, где в том числе указано, что вот данный материал, данный продукт произведен иностранным агентом, потому что чтобы не было никаких сомнений и так далее. Но вот опять же, как заказать, отвечаю, подписывайтесь на канал «Тюрьма, война и вера», вот там все будет подробно излагаться, и там же, если вы зададите вопрос, соответственно, вам будет прислана форма для заказа. Вот, так что надеюсь, что... Кстати говоря, вот о четках, да, меня тут тоже спрашивали, давайте я все-таки два слова еще тоже скажу на этот счет, понимаете, как раз вот в связи с Великим постом. Понимаете, какая вещь? Молитва – это не просто повторение слов. Молитва – это осознание смысла. Даже если мы молимся по молитвеннику, да, по молитвослову, если мы повторяем какие-то слова, которые написаны не нами. Вот, это требует очень серьезного внутреннего осознания, внутренней работы. Вот, мыслительная деятельность, это доказано не какими-то там замшелыми старцами, да, это доказано нейрофизиологами. Она напрямую связана с рукой. Да, приматологи тоже об этом часто говорят, да, что вот именно у обезьян, почему приматов, да, почему так развиты руки, что это очень сильно влияет на мыслительную деятельность. Поэтому, когда я в руке сжимаю вот эти зерна, каменные, деревянные, металлические, тут уж какие четки сделаны, такие есть. Да, вот эта мелкая моторика, вот то, что я делаю, то, так сказать, оно очень сильно влияет на концентрацию. Поэтому понятно, что по четкам, помимо всего прочего, там отсчитываются десятки, отсчитываются сотни. Вот, Господи, помилуй 40 раз, да, значит, соответственно, чтобы не запутаться, сколько раз я сказал, но не только для этого. Знаете, молитва – это, если она серьезная, если мы говорим об этом всерьез, не о форме, а о содержании. Это очень серьезная внутренняя концентрация всех своих, скажем так, мысленных усилий, да, вот силой мысли двигать горы, вот как можно, ну, только очень серьезно сконцентрировавшись, понимаете, поэтому всем, кому это интересно, я думаю, что мы сможем об этом как-то и отдельно, и специально поговорить, но вот четки мои, в частности, да, не только мои, любые, вот, но мои, в частности, это не только сувенир, И не только ваша помощь мне, потому что вот все, с 1 марта я окончательно и бесповоротно, как иностранный агент, ну, по сути, лишаюсь каких-то иных форм заработка, да, вот, но это и вот такой инструмент для молитвенной концентрации. Вопрос, дьявол этот сверхъестественное, но личность или абстрактное зло? Ну, когда мы говорим о князе мира сего, это вполне инфернальная личность, да, это злая персонифицированная воля, действующая против человека и против Бога. Вот. Поэтому, в общем, конечно, вступать с ним в переговоры и общение – это очень-очень такой чреватый момент, потому что, ну, собственно говоря, цели и задачи у этой вполне себе личности, да, они очень определенные. Это унижение Бога и уничтожение человека. Вот, собственно говоря, так дьявол формулирует свою задачу. Так, еще есть ли вопросы? Так, не вижу. Так, призыв присылать сердечки, да, надо присылать, безусловно. Вот, они помогают, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не игнорируйте и такую просьбу от нашей студии. Так. Так, да, пишите, что хотите. Конечно, я не модерирую чат, я пытаюсь в нем искать, по возможности находить ваши вопросы, ну и, соответственно, на них отвечать. Как вы относитесь к ПСТГУ? Я хочу поступить туда на классическую филологию, но не знаю, хорошо ли там учат. Извините. Знаете, ну, в целом я хорошо отношусь к ПСТГУ. Я даже какое-то время там, правда, очень недолго проучился в начале 2000-х. Там у них появилась, у одних из первых появилась такая, в общем, тогда абсолютно новая, но очень перспективная, да, форма дистанционного образования. Вот, я просто тогда не потянул, да, потому что у меня, в общем, была еще светская работа, более чем ответственная и объемная, да, и там надо было исполнять очень большое количество заданий. Как это выглядит сейчас, как выглядит там классическая филология, к сожалению, сказать не могу. Вот. Но в целом, ну что, в общем, очень серьезное учебное заведение уже с историей практически 30-летней, да. Вот. Думаю, что если ваше желание серьезное и ответственное, ну, как минимум, стоит попробовать, да, в конце концов, отчислиться из учебного заведения, в общем, никогда не поздно. Так, еще вопрос. В религиозной общине жить легче, чем самому искать ответы на вечные вопросы или нет? И легче, и сложнее. Понимаете, в чем-то легче, а в чем-то люди, как мы с вами понимаем, в взаимодействии друг с другом остаются такими же людьми. И проблемы, и скандалы, и интриги и все что угодно, к сожалению, в общине, как именно в группе лиц, они все равно бывают. Никуда от этого не деться. И никакая группа лиц не может быть идеальной. Это вот, к сожалению, ну, объективная реальность, да, потому что мир во зле лежит. Вот. Вопрос поиска ответов, ну да, наверное, в чем-то легче. Но для этого существует, опять же, в разных общинах существуют еще всякие разные формы, да, такого иного общения, дополнительного, семинаров, лекций, евангельских групп и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, да, конечно, понимаете, потому что, собственно говоря, что такое Библия? Ведь если вот так вот, и Ветхий Завет, и Новый Завет, если хотите, это опыт богообщения. Люди, которым посчастливилось в этой жизни такой опыт приобрести, пытаются поделиться своим опытом. Вот самое главное, что это есть. И это очень разные люди, да? У Библии же нет одного автора. Большое количество людей в разное время, в очень разных обстоятельствах искали Бога общения. Искали, находили его. Или не находили. Опыт отчаяния. Да, из глубины воззвах к тебе, Господи. Да, из глубины своего отчаяния я взываю к тебе, Господи. И не слышу ответ. И это тоже опыт. Понимаете? И вот когда люди этим опытом делятся, вот, а мы этот опыт, ну, то, что называется, пытаемся сублимировать, пытаемся примерить на себя какие-нибудь обстоятельства в жизни, не знаю, царя Давида, или какие-нибудь обстоятельства в жизни кого-либо из апостолов, да, когда Христос говорит, ныне же предашь меня, вот, еще петух не пропоет трижды. Петр говорит, со мной этого не случится никогда. И я сам себе говорю, ну нет, я никогда не отрекусь. А потом происходит нечто, и я понимаю, что, да, в общем, вот, вот иллюстрация. Это было точно такое же отречение. И я не смог, мой внутренний страх не позволил мне это преодолеть. Ну, это я как пример привожу. Поэтому, конечно, в общении с другими людьми мы приобретаем, собственно говоря, любое обучение. Да? Мы занимаемся самообразованием, книжки читаем. Ну, хорошо, это же тоже опыт. Это же тоже опыт, который другие люди через вот написанные, напечатанные на бумаге буквы передают нам. Вопрос в том, что это не должно быть механическое делание. Опасность религиозной жизни, она во многом связана вот с привычкой, к сожалению. Да, что вы меня научите, как правильно. Сколько пальцев складывать, слева направо, справа налево, да, свечку куда ставить, и все. Мне кажется, что вот в этом и есть религиозный опыт. А не в том, о чем, собственно говоря, вы и пишете, дядя Леша. Да? Ответы на вопросы. Но для начала надо эти вопросы вообще для себя сформулировать. Да, можно ли прийти на службу? Можно прийти. Вот, опять же, служба у нас в основном среда и воскресенье. В среду в 7 вечера, в воскресенье в 10 утра. Ну, сейчас начинается Великий пост, там будет, опять же, особое расписание. Вот, у нас открыто. Понимаете, у нас официально зарегистрированная община, официально арендует это помещение, вот, настоятели, братья следят, чтобы там все было хорошо. Вот, приходят самые разные люди, пожалуйста, у нас открыто, ничего, так сказать, сверхтайного там не происходит. Единственное, что бывает, поскольку это внутри большого здания, ну, не всегда люди могут сразу сориентироваться, там каких-то особого навигации по зданию нет, к сожалению. Вот, поэтому просто лучше написать чуть заранее, вот, чтобы я мог, например, прислать вам картинки, где там налево, где там направо, чтобы не запутаться. А так, конечно, милости просим. Ирина Морозова, нет, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Извините, пожалуйста, у меня голова забита, в том числе всякими вирусами, да. Я прошу прощения, если я пропустил ваш вопрос в самом начале. Мне нужно задавать вопрос предельно конкретно. Понимаете, на абстрактные вопросы с какими-то там недосказанностями я не могу ответить. Это не касается не только нашего с вами чата, не только этой программы, но и вообще любого общения, любой переписки. Вот, вот такой я в этом смысле неудачный человек. Мне нужно задавать вопрос максимально прямо. Да, и максимально конкретно. Если вы считаете, что это, так сказать, в силу ряда обстоятельств, в том числе политического свойства, ну, я так могу предположить, это мое предположение, да, это Вопрос нельзя задавать публично. Повторяю, подписка на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». В описании канала есть ссылка на мой контакт, обратная связь. Напишите лично, разберемся. Разберемся, что можно, как можно на него ответить. Так. Смотрю, есть ли еще вопросы. Вопрос. Прошу прощения, если это Светлана. Когда вы делаете четкие, о чем вы думаете, непрерывно о божественном и технических деталях, или о чем придется? По-разному бывает. По-разному бывает. Вот, честно вам скажу. Вообще хорошо молиться, когда делаешь четкие. Есть несколько у меня совершенно любимых молитв. Вот, и я их, так сказать, в том числе и читаю, когда делаю четкие. Так. Вопрос. Как продвигается ваше административное дело? Это от Александра. Да, есть административное дело, но, видимо, решение по нему будет в следующий понедельник, 3 марта, в 16:30 назначено заседание. Ну, там Министерство юстиции должно представить некие дополнительные, я сейчас не хочу погружаться в детали, вот некие дополнительные доказательства. Ну, представят, значит, хорошо, не представят, значит, нехорошо. Вот. В любом случае, понимаете, ну как, ну вот, ведомство государственное, да, считает, что я нарушил законодательство. Когда это все закончится, да, и будет уже решение судебное, я об этом всем обязательно подробно напишу, потому что там, мне кажется, будет ряд вещей, которыми, ну, стоит поделиться, вот, с уважаемой публикой. Потому что, ну, действительно, я, например, в какой-то момент не учитывал то, каким образом, в частности, Роскомнадзор и Министерство юстиции трактуют закон об иностранном влиянии, да, об обязанностях всех граждан. Я этого не учитывал. Более того, к сожалению, некие разъяснения, которые публично давались разными уважаемыми юристами, группами юристов и так далее, тоже это не учитывали. А вот, оказывается, есть некие новые обстоятельства. Да? Я всем этим поделюсь, дабы предупредить всех, что вот не надо поступать так, как поступал я. Так, вопрос. Разрешена ли в монастырях игра в шахматы? Ну, по крайней мере, я, насколько знаю, не запрещена. В карты запрещена, а в шахматы, насколько я знаю, нет. Ну, возможно, повторяю, в каких-то отдельных монастырях, да, в конце концов, монастырский игумен может вводить какие-то дополнительные правила, вот, касающиеся жизни в конкретном монастыре. Да? Вот. Повторю, азартные игры невозможно. Ну, шахматы все же это игра интеллектуальная, поэтому, честно говоря, не сталкивался никогда с этой проблемой. Вот. Хотя наверняка можно в шахматы и на деньги играть, как, например, Остап Ибрагимович. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Так. Какие любимые молитвы? Ну, например, я очень люблю молитву часов. Да, есть такая молитва. «Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемые и славимые Христе Боже наш». Ну, она длинная. Вот. Ну, вот есть, например, такая. Вот. Еще есть такая вещь, как сердечная молитва. Да, когда ты молишься своими словами. Это тоже весьма и весьма полезная, мне кажется, штука. Ну вот, так. Хорошо. Друзья дорогие, ну, в общем, у нас время-то, тем не менее, закончилось. Я желаю всем вам хорошего времени года. В конце концов, у нас с вами наступает календарная весна. Сегодня последний день зимы. Да, о чем кричат воробушки в последний день зимы. Вот. Мы с вами дожили до календарной весны. И очень хочется, чтобы вместе с календарной весной, вместе с Великим постом, вместе с нашим движением к светлому Христову воскресению, к Пасхе, приходили не только плохие, но и хорошие новости. Вот. Всем вам низкий поклон за время, проведенное здесь и сейчас. Всего доброго, до свидания, встретимся через неделю. Храни вас Господь.